Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 4 июля, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня в прямом эфире. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозваниваться в студию 7373948, код города 495. Следим за движением по московским улицам. Яндекс в эти минуты оценивает ситуацию в 4 балла. Главная проблема – это МКАД в районе пересечения с Киевским шоссе. Это серьезные проблемы, традиционные, впрочем, проблемы на внутреннем МКАДе перед пересечением с Волоколамкой. И также традиционные проблемы, когда ты пытаешься въехать по Ленинградке в город, то есть в Химках, движение из, как бы из Шереметьево в сторону Москвы сейчас практически нет. Тема, которую мы будем обсуждать в ближайшее время, аналитики Bank of America предупредили об угрозе повторения кризиса 98 года. И глава Минтруда Топилин в этой студии заявил, что реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца.
Срочная новость.
И срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах агентств, это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Согласно тому, что говорят там, повестка встречи Путина и Трампа будет обширна и охватит все возможные вопросы, в том числе вопросы стратегической стабильности. Ожидается, что беседы лидеров США и России в Хельсинки будут длительными. Москва рассчитывает, что встреча Путина и Трампа придаст позитивную динамику отношениям двух стран. И еще. Москва не исключает принятие итогового документа по итогам встречи лидеров России и США в Хельсинки. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь возвращаемся к прогнозам экономическим. Аналитики Bank of America об этом сегодня пишет агентство Bloomberg, предупреждают об угрозе повторения кризиса 20-летней давности, то есть 1998 года. Специалисты, мнения которых приводит агентство, говорят, что развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх. Устойчивый рост США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран, все это похоже на эхо событий 20-летней давности. Так, во всяком случае, говорит ведущий аналитик финансовой организации Майкл Харнетт. По его словам, все перечисленные тренды схожи с ситуацией 90-х годов, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России и вовсе дефолт. Максим Чирков, экономист, доцент кафедры политической экономии в МГУ, он с нами на прямой связи. Максим Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, похоже это на эхо событий 20-летней давности?
Ну, с моей точки зрения, все-таки различий достаточно много, несмотря на то, что, в общем-то, развитие мировой экономики и национальной экономики многих государств, оно циклично, но, в общем и целом, можно сказать, что вот та ситуация в мировой экономике, которая складывается на сегодняшний день, она, ну, достаточно сильно отличается, значит, от того, что было 20 лет назад, и особенно это касается того, что происходит вокруг Российской Федерации. В общем-то, такие кризисные явления, которые прогнозирует вот эта уважаемая, так сказать, организация, которую вы процитировали, в общем-то, ну, с моей точки зрения, так сказать, вот опасения таких кризисов, они, в общем, излишне, так сказать, такие пессимистичные.
Погодите, я хотел бы уточнить, просто если я правильно понимаю, а анализ Bank of America, он как бы более широкий, и тут-то нам просто, возможно, даже уже журналисты просто напоминают, что 20 лет назад после всего этого в России дефолт случился. Возможно, Россия более защищена, чем 20 лет назад, но в целом в мире разве ничего подобного 98-му не может быть?
Ну, вот смотрите, вообще говоря, анализировать можно по-разному. Вот я сегодня, допустим, там в соцсетях у себя разместил анализ, как раз мы провели за 20 лет динамики баланса Федеральной резервной системы Европейского Центробанка и спрогнозировали приближающийся кризис в Европейском Союзе, так сказать, в европейской экономике. Поэтому это зависит от, так сказать, методологии исследований, то, что берут за основу аналитики, значит, вот этого уважаемого банка. Но, опять же, сравнивать условия, те, которые были 20 лет назад, и те, которые сейчас, при каких-то внешних общих, так сказать, моментах, это просто невозможно. Что значит сужающиеся, так сказать, экономики развитых,
развивающихся
стран?
Да.
20 лет назад развивающиеся страны, ну, это действительно были, так сказать, ну, это, мягко говоря, так сказать, они двигались в тени, значит, западного мира и так далее. Сейчас развивающиеся страны, они, так сказать, понимаете, их объемы, они несопоставимы, они, так сказать, зачастую производят гораздо больше по паритету, так сказать, вот там ВВП считается, по паритету покупательной способности гораздо больше, чем западные многие страны. Поэтому, так сказать, вот эти внешние вещи, так сказать, сравнивать, это должен быть такой фундаментальный анализ по тому состоянию, которое сейчас вообще в мире происходит. Кроме того, вообще, я понимаю, почему это исследование появилось. Дело в том, что очень модная тема – цикличность, так сказать, развитие мировой экономики. И, понятно, кризис 1998, потом 2008 и так далее. Но я могу сказать, вот, ну, я, опять же, как преподаватель Московского университета, у меня там даже лекция посвящена, значит, вот циклическому развитию экономики. Как раз вот кризисы такой продолжительности, как 10 лет, они наименее ярко выражены. Большие циклы, которые там 50-60 лет, так сказать, Кондратьева, которые с технологическими изменениями, они выражены. Более короткие циклы, 2-3 года. А, так сказать, вот это вот, вот эти вот десятилетия, понимаете, это похоже, так сказать, не на экономическую какую-то такую вот серьезную фундаментальное исследование, а просто на какие-то журналистские такие выкладки, которые, ну, представляют собой, ну, знаете, такую надуманную сенсацию, призваны, так сказать, увеличить цитируемость вот этого, значит, издания там или сайта вот этого Bank of America.
Хорошо.
С моей точки зрения, таким образом.
Давайте тогда вернемся к началу. Значит, сильный доллар есть?
Это безусловно так. Сильный доллар, и более того, по тем исследованиям, которые, опять же, вот я провожу, получается, что доллар относительно евро, он будет действительно усиливаться. И особенно это связано с политикой вот действующего президента, протекционистской политикой, уже безусловно ясно, значит, что в результате получается после полутора лет правления Трампа. И на самом деле вот при такой протекционистской политике выигрыши как раз наиболее сильные государства, такие как Соединенные Штаты, оказываются с сильным внутренним рынком, потому что протекционистские меры, они как раз внешней торговле и вообще торговле мировой препятствуют, и в выигрыше будут страны с наиболее сильно развитой экономикой. Но те страны, которые приводят Bank of America в своем отчете, вот так называемые развитые, они
развивающиеся.
Да, они, понимаете, там те же самые, значит, вот там можно там те же самые страны БРИКС там привести.
Вот это примерно,
страны,
да.
Они, понимаете, они по объемам, они уже сравнимы со странами западного мира, они уже могут работать абсолютно самостоятельно.
Тогда давайте уточняющий вопрос. Если доллар сильный и усиливается, то тогда как это в нынешних условиях, не 20 лет назад, но в нынешних условиях, может сказываться на этих обновленных рынках развивающихся стран? Эти люди из Bank of America утверждают, что рынки рушатся под напором сильного доллара.
Ну, вообще говоря, вот история мировых кризисов и вот как они проявляются, значит, вот, ну, может быть, даже для обывателя или для наблюдателя фондовых рынков там и финансовых рынков, там, вот, кто смотрит на сайты, на самом деле, вот все кризисы, и 98-й год, и 2008-й, они были связаны с укреплением доллара, очень сильным укреплением доллара. И, возможно, вот такие публикации, вот, которые мы сейчас видим, это попытка, может быть, даже спровоцировать некую такую нестабильность, некую панику на рынках развивающихся стран, но, понимаете, это есть некая иллюзия. То, что можно было сделать, что американцы могли делать 20 лет назад, то сейчас абсолютно невозможно, так сказать, вот повлиять такими медийными факторами на, так сказать, экономику развивающихся стран. Это просто, ну, выглядит несколько, ну, знаете, что люди вообще находятся в каких-то, знаете, форматах мышления, которые были 20 лет назад.
Не, да, подождите, я про уточнение все-таки. То есть пока в любом случае фактически этого не происходит. Да, доллар усиливается, но развивающиеся рынки не рушатся, говорите вы.
С моей точки зрения, нет. И вообще говоря, я честно, мне сложно понять, что значит рушатся развивающиеся рынки. Экономика Китая, она показывает, допустим, снижение темпов роста, понимаете? Это, сам рост, он понимаете, он превышает рост в развитых странах там многократно. То, что понятно, что Китай сейчас не демонстрирует там темп роста в 10% в год, как это было там многие годы подряд.
Но при этом продолжает расти.
Безусловно, продолжает расти, и он, так сказать, нагоняет огромными темпами и Соединенные Штаты, и Европу, где темпы роста, они просто в несколько раз ниже, чем в Китае.
Хорошо.
И вот, с моей точки зрения, такие исследования, они, ну, очень странно выглядят в настоящее время.
Тогда возвращаемся к концу этого текста насчет того, что они вспоминают, это похоже на 98-й, а в результате чего в России был дефолт. Вы сразу сказали, что теперь российская экономика выглядит совершенно иначе. С вашей точки зрения, усиление долларов. Доллар – это единственное, что мы можем из этого оценивать как имеющийся факт. Усиление доллара нынешнее как скажется на российской экономике в ближайших перспективах?
Ну, смотрите, во-первых, усиление доллара, оно не будет выглядеть, так сказать, катастрофическим для России, потому что обычно, значит, вход в такие кризисные ситуации для российской экономики сопровождался достаточно серьезным падением рубля. С моей точки зрения, запас по вот этой курсовой разнице уже, так сказать, создан достаточно большой в 2014 году, когда был обвал рубля. И в этом смысле для рубля, так сказать, вот некоторое укрепление доллара на несколько процентов там относительно всех мировых валют, он ничего такого серьезного не будет обозначать. Ну, а вообще говоря, так сказать, понимаете, укрепление доллара как мировой валюты, которая и сейчас происходит, вот если вы посмотрите там кросс-курсы к евро и так далее, это, в общем, такой нормальный процесс, и с моей точки зрения, американцы, они как раз и регулируют вот эту международную финансовую систему периодическими колебаниями, то есть вверх-вниз курс ходит, и они используют это в своих интересах.
То есть пока это в рамках обычных колебаний, вверх-вниз?
Безусловно, и никаких, так сказать, значит, вот, понимаете, серьезных посыл, тем более о которых говорит Bank of America, вообще, так сказать, речи с моей точки зрения не идет. И вообще говоря, если посмотреть, там, допустим, на фондовые индексы, что американский растет, и, в общем-то, все мировые фондовые индексы, они, в общем-то, в положительной зоне последние годы. И, в общем-то, ну, если, опять же, усредненно брать, там, по отдельным мы не можем, это усредненно, да, вот. И с моей точки зрения, в общем, ситуация абсолютно нормальная, прогнозируемая. И, ну, опять же, регулирующие органы всех стран, вот ключевых участников, в том числе и Россия, они очень четко отслеживают.
Она под контролем. Спасибо. Максим Чурков, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ, был с нами на прямой связи. Может быть, кто-то из наших слушателей готов присоединиться к этому, по сути, получается, научному спору разных аналитиков. 7373948, телефон прямого эфира. Аналитики Bank of America предупреждают об угрозе повторения кризиса 1998 года. Они говорят, что тренды уж более похожие. Максим Чурков, экономист, доцент кафедры политической экономии НГУ, обращает внимание на то, что уж как минимум надо говорить о том, что на развивающиеся рынки, ну, это спорно, что они рушатся под напором сильного доллара. А второе, вот это сравнение с Россией, которая тогда переживала дефолт, довольно спорное, потому что теперь российская экономика выглядит иначе. 7373948, телефон прямого эфира. Валерий пишет, я покупал евро по 74 в декабре 14-го и по 74 покупаю сегодня. Получается, падение рубля к евро за 3,5 года нулевое, и это достижение. Виталий пишет, вряд ли Россия, Бразилия и ЮАР, если уж мы говорим о попытках сравнивать всю эту историю на примере стран БРИКС, прямо лидеры роста. Мы вообще, утверждает Виталий, сидим на нефтегазовой игле. Мировые лидеры — это Индия и Китай, и надо разделять рост в зоне БРИКС. Ну и 692 пишет, может, именно поэтому Трамп так ведет себя сейчас. Он пытается перезапустить в США реальное производство. Ну и МД говорит, странно, какой смысл аналитикам Bank of America, ну, что называется, раздувать шум вокруг этой истории, создавать панику. МД пишет, мне кажется, что уж их-то слушают, надо заранее подстраховываться, а Россия, как всегда, надеется на авось. Ну, тут тоже вопрос. Если вам кажется, что это тот вариант мнения, которому нет смысла в данный момент прислушиваться, ведь есть другие варианты, прислушиваться нужно, но нужно анализировать, что ты слышишь в принципе. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема – это заявление главы Министерства труда Максима Топилина о том, что реальные зарплаты в России за 3-4 месяца выросли на 10%. Такое заявление руководитель ведомства сделал в этой студии в эфире радиостанции «Говорит Москва». По словам Топилина, и безработица опускается. На данный момент в России уровень безработицы опустился ниже 4%. Давайте послушаем фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем».
Именно сейчас в том числе и идет резкое снижение населения в трудоспособном возрасте. У нас сейчас уровень безработицы там ниже 4%. В условиях все-таки там небольшого роста, но такого никогда не было. А зарплаты растут. Посмотрите, зарплаты выросли за 3 месяца, 4 месяца этого года. Реальные зарплаты почти на 10%. Такого не было с 90-х годов, с начала 2000-х.
У меня нет этого, нет?
Реальные зарплаты.
А, да?
Ну, посмотрите, статистику, реальные зарплаты на 10% выросли. За 3, за 4 месяца почти на 10%. То есть у нас, наоборот, идет нехватка, колоссальная нехватка. Почему реальные зарплаты растут в том числе? Потому что дисбаланс на рынке труда, нету рабочих рук, нет. При там, каких-то нормальных средних ситуациях зарплаты постепенно должны выравниваться и расти к более пожилым возрастам. Мы будем сдвигать планку возраста, и, безусловно, люди будут дольше трудиться и, безусловно, будут получать большие зарплаты, потому что просто эти квалификации, они сохраняются.
Глава Минтруда Максим Топилин в беседе с Сергеем Доренко. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Итак, Топилин говорит, реальные зарплаты в России выросли на 10% за 3-4 месяца. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
А что такое реальные зарплаты и как их считают?
Ну, у нас в статистике есть два показателя с вами, которые отражают динамику заработной платы. Есть так называемые номинальные заработная плата, есть реальная заработная плата. Номинальная у нас считается на основе тех сведений, которые поступают в Росстат из организаций, по размеру начисленной заработной платы. То есть, условно говоря, вот у вас 100 рублей заработной платы, а это отражается в данных Росстата. Вы дальше повышаете, например, своим сотрудникам заработную плату, ну, там, до 120, значит, соответственно, сказать, вот в выражении формальном, да, номинальном, так сказать, заработная плата возрастет на 20%. А вот дальше вмешивается в процесс оценки как бы темпов роста заработной платы так называемая, так сказать, инфляция, да. То есть мы же понимаем с вами, что растут...
Алло.
Не только заработные.
Да.
Да, да, да. Мы понимаем с вами, что растут не только заработные платы,
но и цены.
Но растут еще одновременно и цены. Да, и поэтому на рубль заработной платы можно либо больше купить, либо меньше. И вот сравнивается из темпов роста заработной платы, вычисляется темп роста инфляции, получается, так сказать, итоговое значение. То есть, например, если у нас инфляция с вами будет 40%, и заработная плата возрастет на 20%, то есть в реальном тогда выражении у нас на 20% заработная плата упадет. Если обратная динамика будет, ну, значит, очень все хорошо.
То есть, когда Топилин говорит, что реальные зарплаты в России выросли за последние месяцы на 10%, значит, он говорит об опережающем росте заработных плат по сравнению,
да,
с инфляцией прежде всего.
С инфляцией, да. Ну, поскольку у нас ЦБ говорит о том, что Центральный банк говорит, что у нас с вами, так сказать, уровень инфляции остается в пределах таргетируемого значения 2,2%, ну, соответственно, так сказать, вот как минимум заработная плата должна была в номинальном выражении вырасти на 12%.
Скажите, с вашей точки зрения, это реальные цифры?
А я не знаю, честно говоря, так сказать, на что опирается Топилин вот с точки зрения этих показателей. Если, значит, речь идет об отдельных секторах экономики, ну, тогда да. Скорее всего, так сказать, есть.
Но в целом по экономике так говорить сложно.
Ну, конечно, конечно. Но сами представьте себе, что у нас с вами 15 миллионов это людей, которые заняты в теневом секторе экономики, или практически, так сказать, заработное плато не растет, и ее вообще трудно там оценить. Как правило, но мы видим, давайте просто посмотрим на так называемые, скажем так, показатели, которые рядышком находятся. Во-первых, мы не увидели с вами темпа роста адекватного потребительских расходов населения. Наоборот, все экономисты отметили, что даже прирост заработной платы в бюджетном секторе, да, для выполнения майских указов президента не повлек за собой такого же прироста оборота продукции, да, раз. Во-вторых, так сказать, мы можем с вами обратить внимание на данные Объединенного кредитного бюро, которое показывает, что более 60% вкладов все-таки, вернее, не вкладов, а займов, да, в банках, это, так сказать, займы на реструктуризацию, значит, предыдущих займов. Плюс, ко всему прочему, большое количество людей, которые обращаются уже не в банки, например, да, так сказать, а в микрофинансовые организации. Да? Ну, а это тоже свидетельство не очень хорошее. Почему? Потому что в микрофинансовых организациях займы, да, они подороже будут, да, но в то же время там меньшие требования к обеспечению. И, соответственно, человек просто от безысходности иногда вынужден идти в те...
Итак, косвенные признаки тоже, по вашим словам, получается, не указывают на рост реальной заработной платы?
Ну, скажем так, я бы не сказал, на такие темпы реальной роста реальной заработной платы.
Ну, хорошо, а о каких темпах можно говорить с вашей точки зрения?
Ну, более, так сказать, правильные все-таки оценки, которые о чем говорили, так сказать, многие экономисты, это где-то в пределах 5%.
Хорошо, а вообще, если говорить о росте реальной заработной платы, как часто такое бывает? Я возвращаюсь к тому, что вот, например, указав на 10% сейчас, Топилин сказал, такого не было с начала 2000 года. А как часто вообще бывает, что реальная заработная плата в Российской Федерации растет? Скажем, ну, за последние 20 лет.
Во-первых, она всегда растет. Заработная плата
реально
в номинально.
Вот, да? А я про реальную вот спрашиваю, да.
Реально, но не надо забывать о том, что у нас пока не восстановлена реальная заработная плата по отношению к 2013 году. Поэтому такие высокие темпы, на которые, так сказать, ссылается Топилин, они в первую очередь обусловлены очень большим уровнем падения в предыдущий период заработных плат и покупательной способности. Вот у нас тоже такого падения никогда раньше не было, когда на протяжении более 30 там, месяцев реальные доходы населения, в том числе заработная плата, падала.
Насколько...
Поэтому все зависит от
базы. Я понял. Спасибо. Насколько справедливо, когда люди пытаются реальную заработную плату, как они полагают, измерять, к примеру, в долларах?
Ну, вы знаете, это тоже не очень правильно. Почему? Потому что в значительной степени... Вот даже есть такой показатель – паритет покупательной способности, да, потому что доллар, конечно, может, так сказать, расти по отношению к российской валюте, да, но это ровным счетом не значит, что заработная плата конкретного человека там опускается или растет. Все зависит от внутренних цен. Вот если они привязаны к доллару, да, то, значит, так сказать, стопроцентно, тогда это правильный, так сказать, показатель. Если не привязанный, то неправильный показатель. Потому что, еще раз подчеркну, вот, например, возьмите ту же самую Японию, да, там соотношение доллара и юаня, иены к доллару, так сказать, там почти сотня. Но, тем не менее, так сказать, вот из-за того, что большая часть продукции производится внутри Японии, несмотря на то, что соотношение доллара все время падает, иены, но там происходит дефляция цен, да, то есть и покупательная способность иены растет. То есть
понятно.
Каждый год товар становится дешевле.
Спасибо, Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Великий немой уже посчитал, что живет на $6.35 в день. Мне кажется, что это очень сложно высчитывать до такой степени. А что еще? МД пишет, я понимаю, что зарплата растет, но ведь и цены растут. Поэтому как раз мы и говорим, МД, про реальную зарплату. Это реальная зарплата, это доходы за вычетом инфляции. Вот если реально, если зарплаты, если доходы растут, причем так, как... за вычетом инфляции все равно получается больше, вот тогда и есть рост реальной заработной платы, о которой говорит Максим Топилин. 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, нет, мы уже не успеем, у нас буквально несколько секунд, и я успею только зачитать сообщения наших слушателей. 413-й пишет, что за последние 4 года его зарплата даже номинальная не изменялась, она одна и та же. 137-й пишет, что у его жены действительно зарплата выросла, но он тоже, видимо, пишет о номинальной зарплате, а не о реальной, но добавляет тут же, как бы недовольно, с такой скобкой в другую сторону, а у меня нет. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Следим за лентами новостей. Осужденный украинец Клых переведен в Челябинскую психбольницу по своей просьбе. Об этом заявляет омбудсмен. Это цитата агентства РИА Новости. Среда, 4 июля, 14 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, по Яндексу сегодня 4-бальные пробки. Это такая стандартная история для летней ситуации. Понедельник, вторник 3 балла днем. Среда, четверг 4. Может быть, в четверг уже даже 5, а в пятницу и все 6 могут быть. Пока все традиционно. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, как раз автомобильные, частично автомобильные. Федерация автовладельцев России заявила, что раскрыла схему обмана водителей на автозаправочных станциях. Ну и власти заявили, что владельцев подмосковных участков с борщевиком планируют в ближайшее время начать штрафовать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сотрудники Федерации автовладельцев России заявили, что провели исследование и методом тайного покупателя выяснили, что на заправках массово не доливают бензин. Они сделали что? Они в 13 регионах страны провели проверки на 34 автозаправочных станциях. Выяснилось, что 76% заправок из проверенных этих. Понятно, что на самом деле заправок намного больше. Но они проверили в 13 регионах 34, и выяснилось, что в 76% случаев заправки своих клиентов обманывают, причем не доливают примерно 5% оплаченного бензина. А это означает, что бензин становится дороже формально. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, к нам присоединяется в прямом эфире. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, насколько можно доверять подобного рода исследованиям тайных покупателей?
Ну, я бы не стал называть это исследованием. Это максимум рейд. Общественная организация, да, потому что, ну, для того, чтобы сделать обобщение на всю страну, ну, необходимо выборка в 34 заправки, но явно не репрезентативно, явно недостаточно.
Но, с другой стороны, вот мы же берем случайным образом, вряд ли они специально подбирали какие-то заправки, ну, мы исходим из того, что они случайным образом выбрали какие-то заправки, пусть даже их всего 34, и получилось, что в 3 из 4 им не долили. Проблема.
Это понятно, тем не менее, если мы говорим о профессиональном каком-то заключении, то 34 заправки это точно не отражают всю ситуацию на рынке. А второе, вопрос методологии, как это было произведено. Насколько я понимаю, это какие-то датчики, которые были установлены в бензобаке, и в итоге, ну, что за оборудование, какая погрешность этих датчиков. Насколько я понимаю, недоливом считалось все то, что отличалось там, как минимум на 1% и более от показателей в чеке и показателей там, датчика этого. Но 1% это более чем обычная погрешность оборудования.
А вот это следующий вопрос. А ведь да, я как раз хотел вас спросить, а вот погрешность оборудования какова?
Я не знаю, что это за датчики, да, то есть, ну, это не какая-то профессиональная техника, и вообще...
Нет, я в данном случае сейчас говорю об автозаправочном оборудовании. Вот если я плачу за 45 литров, сколько, по идее, теоретически должно быть в моем баке? Ведь не 45 точно.
Не, ну, погрешность 1 до 1% допускается.
А, ну, то есть практически точно 45 должно быть.
Ну, конечно, да.
Есть
как-то... Ну, здесь там еще плотность имеет значение, потому что в зависимости от температуры бензин имеет разную плотность, и может так получиться, что было жарко, вы заправили, объем был, колонка налила объем, объем был действительно таков, и к вечеру стало холодно, и объем изменился. И, потому что плотность, бензин, легкое вещество, плотность достаточно сильно гуляет.
Если я, к примеру, вдруг начал подозревать, что на этой заправке не доливают или переливают бензин, скорее не доливают, я так подозреваю, у большинства людей предположение. Так вот, что можно сделать? Обязаны ли сотрудники по первому требованию клиента, к примеру, сделать какую-то пробную заливку? Или как это работает?
Не, ну, это работает в соответствии с законом о защите прав потребителей. То есть вы можете обратиться в соответствующие органы, будет проведена проверка, будет установлен или не установлен факт нарушения. Вот, если будет выявлен виновный, виновный будет наказан.
То есть, грубо говоря, вот так вот, чтобы приехать на заправку, сначала удостовериться, что здесь наливают сколько нужно, ну, к примеру, на какой-то небольшой таре, а потом только уже заливать большой бак, так не получится.
Ну, официального, конечно, какого-то регламента, что вот я приехал, а давайте мы сначала в пробирку немножечко отольем,
ну, да,
посмотрим, если все, но, ну, конечно, такого нет. Конечно, такого нет. Но это все равно, что в магазин обуви прийти и сказать, давайте я сначала это поношу недельку. Если все ок, то я покупаю.
Скажите, тогда дальше. Вот возвращаясь, мы понимаем, что 34 заправки – это далеко не все заправки, и выводов никаких не нужно делать. Но учитывая, что исторически эта проблема уже не первый год стоит, а с вашей точки зрения все-таки, это что, проблема попытки кого-то из персонала немножко подзаработать?
Ну, смотрите, здесь, когда я сказал, что там нельзя экстраполировать и обобщать, вот, я абсолютно имел в виду то, что проблемы нет. Проблемы действительно есть. Есть проблемы и с качеством топлива на рынке, есть проблемы с недоливами. Да, это может быть два варианта. Это может быть и часто персонал шалит. Человеческий фактор у нас никто не отменял. Именно поэтому и на заправках ВИНК это встречается, особенно недоливы. Может быть и там собственник бизнеса быть к этому делу причастен. Но вот проблема качества сегодня и проблема недолива, это проблема, следствие основной проблемы. Вот сегодня у нас топливный бизнес, в первую очередь независимый топливный бизнес, находится в условиях, ну, просто минусовой экономики.
Mm-hmm.
Вести бизнес просто стало нецелесообразно. Люди не то, что там не зарабатывают, люди реально выживают. То есть, ну, люди берут кредиты, чтобы выплатить зарплату сотрудникам. Потому что у нас оптовая цена, она долгое время была выше розничной цены, а сегодня она на уровне, розничной чуть-чуть ниже.
Вы понимаете, вы сейчас понимаете, я напомню, что с нами на связи президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Вы понимаете, что вы только что сказали? По сути, вы сделали мне, как потребителю, совет, в нынешних условиях лучше заправляться на заправках крупных компаний.
Ну нет, я такого совета точно вам не делал. Более того, ведь независимые заправки работают с очень постоянным кругом потребителей. Очень постоянный круг покупателей, мы своим клиентам очень дорожим. Поэтому серьезные сети, которые ответственно относятся к бизнесу, да, то есть, ну, это даже могут быть какие-то там одиночные заправки, ну, просто там, где собственник занимается не там желанием заработать или там выжить любой ценой, а все-таки ведет бизнес, очень сильно дорожат. И поэтому мы стоим сегодня там часто на рубль, на два дороже вертикальных компаний.
То есть, иначе говоря, ваш совет в другом: надо заправляться там, где ты знаешь, что тебя не обманут.
Ну, конечно, где привык, да. Заправляться там, где привык.
Тогда еще одно. Вот 413-й не может понять, вы сейчас о ком говорите? Люди, которые торгуют бензином, то есть нефтяные магнаты, они бедные? Вы о чем, пишет 413-й?
Ну, какие нефтяные магнаты? Розница – это... Мы говорим о независимой рознице. А именно о сетях автозаправочных станций. Независимая розница не имеет добычи, переработки. Мы не нефтяные компании, мы ритейл. Вот магазин у дома – это такой же... Вот сравнить АЗС независимым можно с магазином у дома каким-нибудь. Индивидуальный предприниматель, который у дома. Кто-нибудь назовет его олигархом или там магнатом? человек, который открыл магазин удобно. Нет, ни у кого язык не повернется. Ну, к независимой рознице должно быть такое же отношение. Мы покупаем топливо по тем ценам, по которым нам вертикальные компании продают, производители, и продаем, ориентируясь на Stella Wing, по тем ценам, по которым мы можем продать. Потому что, сами понимаете, когда независимая сеть стоит дороже вертикальной компании, у нас происходит массовый отток клиента, потому что потребитель очень чувствителен по цене.
Понятно, спасибо. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, был с нами на прямой связи. Проблема есть. Он признает это, но говорит о том, что на основании мониторинга 34 заправок говорить об этом сложно. Спрашивает один из наших слушателей. Сейчас я найду. Романуза, 468. С чего вы взяли, что только 34 заправки проверили? Так вот, с того и взяли. Вот, пожалуйста, сообщение. Федерация автовладельцев России провела исследование, результаты которого показали, какой процент АЗС обманывает потребителей. Мониторинг недолива проводился на 34 АЗС в 13 субъектах России. Вот с этого я взял. 7373948, телефон прямого эфира. А вот есть какой-то рецепт, еще один у кого-то из наших слушателей, как с этим бороться? Ну, не в том смысле, как сделать так, чтобы доливали, а вот вы как для себя боретесь? Вы выбираете один бренд или вообще одну заправку внутри одного бренда для того, чтобы быть более уверенным и, что называется, спокойнее отдавать эти 1000 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас про бензин говорим. Между колонкой и баком существует прибор учета. Там стоит корректор объема по температуре. Это один наш слушатель пишет. Фритур пишет: мне как покупателю плевать, какие проблемы с бизнесом. Я хочу заплатить за 50 литров и хочу получить 50 литров. Вот я как раз и спрашиваю, в нынешних условиях, Виталий, например, пишет, что не сталкивался с недоливом. Я, например, вот вслед за Виталием не могу сказать, сталкивался я или нет, потому что я вот реально не проверял. Как вы, Виталий, определяете, сталкивались вы или нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, не получается, тогда вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, да, меня Сергей зовут. Вы знаете, вот, тоже сказать определенно, что сталкивался, не могу. Но вы знаете, вот как заправляюсь каждый день, потому что работа связана с автомобилем постоянно, могу сказать, что вот подъезжаешь, ну, к примеру, остается по компьютеру у меня там на 50 километров, заправляюсь на одну и ту же сумму, на одной заправке, скажем так, одного бренда заправка, получается на 220 километров, когда я заправляюсь, иногда на ту же самую сумму и с тем же самым остатком получается на 170.
Ну, вы же понимаете, что на одном бензине вы стояли в пробках, допустим, 3 часа, а на другом бензине полтора.
А, нет, вы немножко меня неправильно поняли. Смотрите, я приезжаю, то есть уже на заправку, да, у меня вот компьютер показывает, осталось на 50 километров ровно, ну, 51-50. Я заправляюсь, к примеру, на 500 рублей, у меня на 170 километров получается. И на том же самом бренде, но на другой заправке, то есть по другому адресу, я заправляюсь с тем же самым остатком 50 километров и заправляюсь опять на те же самые 500 рублей, получается, к примеру, на 220 километров.
Понятно, понятно. А вы тоже, как кажется, меня не очень поняли. Карточки лояльности надо, чтобы выдавали на заправках. Ну, по-моему, так и делают Фритур, чтобы хоть как-то компенсировать недоливы. Мне кажется, что карточки, собственно, и существуют у разных брендов. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис.
Да, прошу.
Ну, сталкивался с такой ситуацией при горящем индикаторе по нехватке топлива, заправлялся до полного бака, и при характеристике 60 литров бака у меня на индикаторе на заправочном 64 с лишним литра было.
Ну вот, а для чего вы так, то есть вы, вы хотите заправить полный бак?
Да, я знаю, что у меня бак 60 литров, но
и он абсолютно
на
пуст.
АЗС показывает 60, там, почти 5 литров за литр. То есть, ну, такой.
Понятно, я просто всегда боюсь вот до такого доводить, чтобы бензин в итоге...
Ну, тут ради эксперимента.
Ну, да. Вы делали этот эксперимент, и у вас такое было лично?
Да.
Понятно, спасибо. Вот это вариант. Виталий говорит, я на доверии, я заправляюсь на заправках двух известных европейских заправках, даже если еду куда-то в глушь, а на заправках Рога и Копыта не заправляюсь. То есть человек выбирает бренд. И как бы получается, верит бренду, неважно где. 7373948. Самое главное, не сколько вам направили топлива, а сколько километров вы на этом топливе проехали. Игорь, вот я как раз об этом пытаюсь сказать. Вы едете разные дороги, вы едете разным стилем, вы где-то стоите долго в пробке. И поэтому нельзя сравнивать километры даже одного и того же бензина, разве нет? Я в чем-то ошибаюсь. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин, Москва. Летом проверяем, вот сейчас на заправку заезжаем, каждую пятницу вечером как на дачу едем. Сначала в канистру, пятилитровку, ну, для газонокосилки, а потом уже в машину. И, в принципе, ну, нормально, не обвешивают.
Понятно. Вот мне тоже кажется, что, во всяком случае, вот не устраивай какие-то специальные эксперименты. Ты же смотришь, куда там улетает, собственно, показатель объема заполненного бензином бака. Так вот он, как правило, оказывается примерно в одном и том же месте. Резерв бака, то есть его горловина, это дополнительные 5 литров. Ози объясняет нашему слушателю, у которого в 60-литровый бак как-то вошло 64. Ози утверждает, 65 должно было войти в 60-литровый бак. Что еще? Фритур пишет, в баке 55, залил 58. Бензин был в баке. По горловину. Непонятно. Как так? Бак... Вам только что объяснили, Фритур. Какая разница, какая дорога? 468. Разница в том, как вы едете по этой дороге. Вы не понимаете? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Прошу.
Ну вот примерно такая же была ситуация, когда у меня кончился бензин и получилось прямо напротив заправки. Ну, так повезло.
Ноль. Дальше.
Да. Бак 54 литра, заправляют 59 литров. Я говорю, как такое может быть? Без проблем мне вынесли. У них есть на каждой заправке такой мерный прибор в виде огнетушителя. Ну, примерно по размеру такой большой. Значит, там заливают, и ты смотришь. То есть, в принципе, любой человек это к вопросу, как проверить, можно попросить, вам замерят, покажут, никаких вообще проблем. Показывают четкую, ну, то есть, что там у них погрешности нет никакой, все нормально.
Еще раз, вот по поводу резерва бака в 5 литров, вы тут тоже понимаете про горловину.
Да, то есть мне объяснили, что есть различные трубки от бака идут, то есть как бы вот бак, он одна емкость, а потом еще топливо находится в трубках, патрубках, то есть примерно там, ну, в разных автомобильных марках по-разному, то есть, но это не говорит о том, что бак 54 литра, вот именно 54 вам зальют, больше не зальют. Вот эти патрубки, они тоже наполняются, и вот это вот погрешность там литров 5.
Понятно, и... спасибо. Вот видите, выясняется, что, может быть, чаще наговаривают на автозаправочные станции, что там что-то не доливают или переливают наоборот. Алёха пишет тоже, какие люди необразованные у нас, не понимают, что есть резерв в каждой системе. 732 пишет, что ездит на газе, и там точно такие же проблемы. 413 возит с собой канистру и только потом льет бензин в автомобиль.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Точнее, новости часа. Только что стало известно, что участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов покончил с собой. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на заявление директора театра КВН Саслана Плиева. До этого были сообщения о том, что молодой человек, ему было 33 года, скончался во Владикавказе. И вот появились подробности. Теперь еще одно сообщение ведомства. В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб в связи с приостановлением деятельности туроператоров «Натали Турс» и «DSBW». Ведомство сообщает о том, что этот штаб создан. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Владельцев подмосковных участков с борщевиком планируют штрафовать. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу губернатора Московской области. А пакет соответствующих законопроектов уже подготовлен и на стадии согласования. Отмечают, что штраф для тех, кто не желает изводить ядовитое растение на своем участке, напомню, я цитирую, составит несколько десятков тысяч рублей. Еще известно, что власти сами выделяют деньги. Деньги из бюджета, чтобы бороться с борщевиком, 300 миллионов рублей. Но, видимо, то ли этих денег не хватает, то ли это проразный борщевик. Андрей Туманов, председатель общероссийской организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, ну, первым делом власти выделяют деньги, чтобы бороться с борщевиком, и собираются еще штрафы брать с тех, кто сам не борется с борщевиком. Получается, это разный какой-то борщевик?
Ну, вообще борщевиков много.
Нет, имеется в виду, что есть борщевик на государственных землях, а есть борщевик на землях частных.
Ну, у нас, прежде всего, борщевик растет на землях не государственных, не частных, а назовем его так, на землях брошенных, потому что борщевик – это сорняк, неокультуренных земель, те, которые бросили. Поэтому говорить о том, что там кого-то штрафовать, надо штрафовать, во-первых, прежде всего за неиспользование земли и за то, что какие-то организации не ухаживают за своей землей. Ну вот посмотрите, разве на сенокосе может быть борщевик? Может он там расти?
Ну его, скорее всего, скосят.
Нет. В лесу может, там где лесники хотя бы иногда наводят порядок? Не может. Чаще всего борщевик растет вдоль дорог, там, где не окашивается ничего, не вырубается вот эта вот поросль древесная, там, кустарниковая, и вот плюс борщевик. Ну, и какие-то заброшенные поля, вот где борщевик себя вольготно чувствует. Поэтому бороться надо не с борщевиком, бороться надо с тем, что не используются нормально земли, земли потеряли хозяина, никто за этим не следит. Вот с чего надо начинать.
Смотрите, ведь по сути примерно об этом тогда и идет речь. Если на твоем участке борщевик, тебя найдут и заставят заплатить штраф. И тебе придется заняться своим заброшенным участком.
Ну, здесь мне не совсем понятно по поводу штрафа, потому что борщевик-то, ну, скажем так... растения слишком им запугивают людей. В принципе, ничего в борщевике страшного нет. Есть более опасные растения. И борщевик просто выглядит так немножечко устрашающе, плюс немножечко журналисты его так вот распиарили, как ужасное растение.
Но, подождите, деле... то есть когда журналисты, не только ведь журналисты, они обычно кого-то цитируют, говорят о том, что борщевик, ну уж очень хорошо размножается.
Борщевик – прекрасное растение для того, чтобы использовать его в кормовых целях. В свое время он был завезен для этого. Он формирует огромную массу зеленую, которая используется для силоса. И потом этим силосом кормится скотина. И я знаю, до сих пор некоторые хозяйства используют именно борщевик для этого, для приготовления зеленой массы. По поводу ожогов, обжигает не сам борщевик. Борщевик имеет на оборотной стороне листа, там выделяется такое вот вещество, называется фурокумарины. Фурокумарины, попадая на кожу человека, они делают ее беззащитной перед ультрафиолетовыми лучами. И получается, это ожог-то солнечный, а не от самого борщевика.
То есть, когда Антон пишет, что борщевик ядовит, это не совсем так?
Ну, конечно, нет. Ну, какой борщевик? Если он... Это кормовое растение, именно кормовое. Оно содержит очень много протеинов. Это очень, в общем-то, достаточно полезное растение.
Хорошо.
Оно просто вышло из-под контроля.
Из-под контроля, да, понятно. И вот люди пытаются вернуть его под контроль. С вашей точки зрения, если пытаться хозяев участка заплатить за нескошенный борщевик, это не вернет участкам хозяев?
Ну, конечно. Вот все-таки надо прийти к тому, к такому мнению. Если вот на участке есть хозяин, живой хозяин, но он иногда проезжает, он, конечно, не потерпит на своем участке борщевика. Он его просто там срубит, скосит и сделает это несколько раз за сезон, и борщевик, безусловно, погибнет. Поэтому здесь не борьба нужна, здесь именно возвращение земли хозяину, наведение порядка в земельной сфере. То есть борщевик, он как вот, он нам просто вот показывает, что наши земельные отношения, они ненормальные, они вот такую вот форму, такую нехорошую приняли, когда очень много земель, вроде бы она и чья, но с другой стороны превратилась в пустыри, заросшие не только сорняком, но и лебедой, и чертополохом, извините, черт знает чем.
Ну хорошо, тогда последний вопрос очень коротко. Скажите, а вот эти 300 миллионов рублей, которые власти выделили из бюджета на борьбу с борщевиком, это правильно?
У меня большие сомнения, что они будут правильно освоены, потому что борьба идет, а борщевик, посмотрите, вот вдоль дорог, там, где борьба идет очень активная, деньги-то потрачены, а борщевик стоит, он даже ни разу не скошенный. Я просто наблюдал, когда глава администрации какой-то вот показывает, он неистребим, мы столько денег потратили, он показывает за своей спиной этот борщевик. Да чего ж ты врешь-то, вот неистребим? Если ты его не пытался даже истреблять, если его ни разу не скосили, он прекрасно зацвел и прекрасно себя чувствует. Ну, конечно, тогда его надо назвать не истребителем.
Сколько раз за сезон надо скосить борщевик на участке, чтобы все было нормально?
Ну, сколько пропалываются сорняки, особенно сорняки, скажем так, имеющие глубоко залегающую корневую систему. Ну, минимум прополоть их надо раз, наверное, 7 за сезон.
7 раз за сезон, спасибо.
Это минимум, да.
Спасибо. Андрей Туманов, председатель общероссийской организации «Садоводы России». Мы говорили о борьбе с борщевиком. Во владельцев подмосковных участков власти планируют штрафовать. Штрафы, как говорят, могут достигать десятков тысяч рублей. В свою очередь, еще выделено 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком, который собираются косить на, особенно прежде всего вокруг дорог или рядом с дорогами. Но Андрей Туманов говорит, что косить придется как минимум 7 раз за сезон. Хороши березки на бетонных землях, зачем-то пишет Великий Немой. Максим Фомин утверждает, что с его точки зрения люпин еще хуже. 692 пишет, что уж если бороться, то надо бороться и с крапивой.